Когда Олег с Ириной покидали квартиру профессора, солнце уже далеко ушло на запад, где, зацепившись за верхние этажи зданий, неожиданно рассыпалось на множество длинных, протянувшихся через весь город солнечных нитей. Блуждая и путаясь среди улиц, они, наконец, находили зеркальные витрины и, отразившись в них мириадами солнц, никак не желали оставлять этот славный и древний град Киев. Концертный зал «Украина» ослепительно сиял в закатном свечении. Олег с Ириной шли в направлении станции метро «Палац Украина». «Олег, как ты думаешь, где здесь могли находиться княжеские покои Рогнеды и Предславы?» «Не знаю. Может, даже на этом месте», — указал Олег на концертный зал «Украина». «А почему ты такой расстроенный?» «Если честно, профессор твой достал. Мир вокруг нас иллюзорен. Реальное и нереальное. Истину историческую установить нельзя. Извини, но мне кажется, это полная чушь. Все просто. Правда и есть истина. Если будешь знать правду, никакой мир вокруг не будет казаться иллюзорным. Ну, если, конечно, самому не начать врать и от других не требовать правды. Вот тогда-то и образуется вокруг тебя это иллюзорное пространство. Или, как он еще сказал, территория X или территория лжи. Проникновение туда опасно, подражая профессору, продолжал Олег. Ирка, ну чем он нам помог? Имя написавшего манускрипт установил. Да это мы и без него знали. Глаголицу и старославянский текст перевел. Но я бы и без него, поверь, это сделал. Правда, байки про берестяные грамоты рассказал. Ну вот за это ему спасибо. Олег, успокойся. Главное, все, что требовалось, мы узнали. Текст перевели, сравнили надписи в Софии и в манускрипте. Имя составившего манускрипт нам известно. Даже дату написания пергамента узнали. Больше ни о чем норвежец нас не просил. Ты ведь не забыл, что наша основная цель – это путешествие по Норвегии. Я считаю, мы его честно заслужили. Согласен? Да, но твой старичок меня подзадорил. А тебе разве самой не интересно узнать, кто такие эти Ирина и Николай? А как ты собираешься это сделать? Ведь 1000 лет прошла с тех пор. А у тебя в руках, кроме монеты да пергамента, который ты уже прочитал, ничего больше нет. А дырка? Ну что она тебе даст? Там 2 буквы от слова остались. Может, это слово как раз ключевое? А почему ты решил, что там одно, а не 2 или 3 слова написано? Ты что, методом тыка будешь подставлять в дыру все слова на букву «С»? Почему все? Начальные и конечные буквы известны. Теперь, как в «Поле чудес», надо просто их угадать. Знаешь, задумчиво произнесла Ирина, мне кажется, не стоит этого делать. Может, это чья-то тайна? Зачем ее нарушать? К тому же писавший манускрипт намеренно использовал глаголицу. Значит, он не хотел, чтобы эти имена были вскрыты. «Согласен», — воскликнул Олег. «Возможно, он этого не хотел. Допускаю, что это была его личная тайна. Но вот парадокс. Эта недосказанность есть, по сути, обман. Ведь сокрытие от других чего-либо искажает реальность. Отсутствует, казалось бы, крошечное звено, маленький фрагмент. Но без него события прошлого, а, возможно, и настоящего, воспринимаются искаженно, не такими, какими они есть на самом деле». «Ты это серьезно?» «Конечно. То есть ты, в принципе, не допускаешь существования никакой тайны. Вернее, не так. Для тебя тайна и обман одно и то же». «Конечно. Тайна, а по сути скрытая правда, это и есть обман. То и другое искажает действительность. Для меня эти 2 понятия тождественны». Ирина рассмеялась. «А как же женщина?»
«Какая женщина?» – растерялся Олег.
«Самая обыкновенная. К примеру, я. Крашеные волосы, искусственные ногти, высокие каблуки, чтобы казаться стройнее и выше. Во мне все обман. И это только снаружи. Женщина и есть обман. Без тайны женщина не женщина. И не пытайся ее разгадать. Вернее, пытайся, попробуй, но вряд ли тебе это удастся. А знаешь почему? потому что она сама до конца себя не знает». Олег ошеломленно уставился на нее, а она все не умолкала. «Помнишь библейскую притчу о том, как царь Соломон разгадывал загадки царицы Савской?» И, не дожидаясь ответа, продолжила. «Так вот, он делал это очень успешно, упиваясь собственным умом и сообразительностью, абсолютно не подозревая, что вскрывает только те тайны, к которым царица Савская позволяет ему приблизиться. Но он проявил инициативу, и ему захотелось узнать больше, какие у нее ноги. Ведь о них ходили разные слухи, будто покрыты они густыми волосами и имеют копыта. И здесь царя Соломона ожидало разочарование». И хотя ему все же удалось однажды подсмотреть и узнать, какие у нее ноги, а они действительно оказались уродливыми, он потерял больше, чем приобрел. А все почему? Потому что он узнал не то, что ему следовало знать. Да, он раскрыл ее тайну, но при этом он потерял ее, самую умную и красивую женщину своей эпохи, достойную его блистательного ума. И хотя его продолжало окружать бесчетное количество женщин, по-настоящему он был счастлив лишь с царицей Савской. Так что знания приумножают печаль, это прописная истина. А мир действительно иллюзорен. И что здесь плохого? Гораздо хуже растерять собственные иллюзии, чем продолжать жить с ними. Трудом превозмогая подъем, они, наконец, подошли к дому, где проживала Ира. Монументальное здание по улице Костельной, номер 10, с белыми колоннами и фасадом в оливковых тонах, было построено в 1936 году специально для работников Укрмясопромтреста. Сейчас в нем обитали дети и внуки тех самых советских номенклатурных работников, чей безвозвратно утерянный образ еще хранили стены этого дома, образчика бюрократической архитектуры периода индустриализации страны Советов. Примером влияния архитектуры на человека были матери Ирины и Игоря. Рано овдовевшие, они будто остались в том времени, когда их отцы, а затем мужья, руководили огромным хозяйственным комплексом мясоперерабатывающей промышленности Украинской Социалистической Республики. Их часто можно было встретить в Фаринском парке, где они совершали свой променад, вспоминали прошлое, ругали настоящее, находя поддержку среди таких же, как и они, ностальгирующих о прошлом номенклатурных вдов. Но в настоящее время они были в Крыму, куда на все лето вместе с внучкой, пятилетней Катей, отправили их Игорь и Ирина. Игорь был в приподнятом настроении. «Ну как дела, следопытый?» «Загадки царицы Савской отгадывали», — улыбнулся Олег и выразительно посмотрел на Ирину. Игорь рассмеялся. «Ну что, разгадал ее загадку про 9 врат?» «Ты это о чем?» — не понял его Олег. «Ну как же? Неужели Ирка тебе ее не загадала?» «Нет», — растерянно произнес Олег. «Игорь, перестань», — возмутилась Ира. «О царице Савской я вспомнила совсем по другому поводу». Но Игорь, казалось, ее не слышал. «Так вот», — продолжал он, — «угадай, что это за ограда, которой, когда одни ворота открыты, 9 других закрываются, и наоборот?» Олег пожал плечами. «А что, Соломон разгадал ее?» «Легко». «И что это?» «Не что, а кто? Женщина. Когда ее лона открыта, то 9 других отверстий на теле закрываются. Глаза, уши, рот, ноздри и еще одно ниже пояса. И наоборот». «Пошляк!» — отрезала Ира. «Я-то здесь при чем?» — ухмыльнулся Игорь. «Это все штучки царицы Савской». И тут же продолжил. «Это все лирика. Взгляните лучше сюда», — стал он тыкать в монитор ноутбука, где в формате Excel была расписана их поездка в Норвегию. «Посмотрите на этот труд! Какая таблица!» — постучал он пальцем по экрану. «Расстояние в километрах, расход бензина, промежуточные пункты — все обозначено. Я уже паром из Сталина в Стокгольм туда и обратно забронировал. Через Booking.com все отели и кемпинги зарезервировал. Кстати, мы посетим древнюю столицу Швеции Упсалу и Тронхейм, бывшую столицу Норвегии. Но главное, только не падайте, я рыбалку на Атлантик Роуд заказал».
треску там буню бловить в открытом море».
«Какой ты у меня молодец!» — улыбнулась Ира. «А мы тоже времени зря не теряли. Правда, Олег?»
Но прежде чем Олег открыл рот, его неожиданно прервал Игорь. «А почему от вас кошатиной так несет?»
«Это мы за науку пострадали», — улыбнулся Олег. «Прикоснулись так к средневековью. А если серьезно, кот профессорский обоссал». И они очень подробно, перебивая друг друга, рассказали Игорю обо всех злоключениях сегодняшнего дня. Из всего рассказа его заинтересовало лишь одно.
«И что, эта монета действительно такая редкая?»
«Покажи», — с нетерпением сказал он. Олег неспешно извлек из рюкзака коробку, открыл крышку, но монеты там не оказалось.
У Олега сотряслись руки. Он то сворачивал, то разворачивал свиток, тряс пустой коробкой, но все было тщетно.
«Ну и где сребреник?» — с недоумением спросил Игорь, наблюдая за хаотичными и однообразными движениями Олега.
«Ума не приложу».
«Ира, я тебе его не отдавал?» — срывающимся голосом спросил Олег.
«Нет,
я монету держала в руках только раз, когда мы были в музее. Но потом ты передал ее той тетечке, научному работнику. Но она тебе ее вернула, это я хорошо помню».
И тут Олега обожгла мысль.
«А тот в черном у музея, который хотел у нас купить монету, не мог ее украсть? Я его в Софии видел».
Ира задумалась, пытаясь что-то припомнить. А Игорь уже не скрывал своих эмоций. «Ну, ничего доверить нельзя.
Вся работа теперь коту под хвост. С моей же кредитной карточки деньги за бронирование спишут».
«Да успокойся, Игорь, эти расходы я тебе компенсирую. Ну, не знаю, куда делась эта монета.
А ты по карманам поищи, может, туда положил. Сколько раз ты уже то паспорт, то билеты терял. Помнишь, как в Милане из-за тебя мы на самолет опоздали?»
«Ну, сколько можно об этом напоминать?» — возмутился Олег.
«А то, что из-за тебя поездка сейчас срывается, ты хоть понимаешь? А норвежцу что мы скажем? Додуматься же до такого, ездить в метро с историческими ценностями».
«Игорек, ну успокойся», — пропела Ира.
«Просто такси заказов не принимала. Это я во всем виновата. Я уговорила Олега к Дмитрию Ивановичу ехать, а он не хотел».
Олег готов был сквозь землю провалиться.
«Как так получилось?» — думал он. «Из-за своей невнимательности и рассеянности всех подвел. А Ольга?» Он мигом представил ее реакцию. «Но главное, я же видел того неизвестного, как он кругами ходил. И ничего не предпринял», — корил он себя.
«Я предлагаю всем успокоиться, а ты, Олег, еще раз, шаг за шагом, попытайся все вспомнить», — твердым голосом произнесла Ирина.
«Когда мы в последний раз видели эту монету?»
«В музее», — отозвался Олег.
«А когда профессору показывали манускрипт, сребреник лежал в коробке?»
Он напряг память.
«Нет, мы не рассказывали ему о монете. Вероятно, потому что она там уже не лежала», — предположила Ира.
«Может быть и так», — согласился Олег.
«И все-таки я не думаю, что ее вытащили из коробки», — уверенно произнесла она.
«Ты представь, пергамент оставили, а монету взяли. Это невозможно сделать. Ты ее просто туда не положил», — уверенно произнесла она, «поищи в своих карманах».
Олег стал выворачивать карманы. Вначале достал ключи от квартиры, затем деньги. На купюре достоинством в 1 гривну с недоумением на него смотрел еще молодой, с окладистой бородкой князь Киевский Владимир. Потом извлек 2 синих жетона на метро, звякнуло и покатилось, сверкая трезубцем, государственным гербом Украины, мелочь, среди которой неожиданно, неуклюже заваливаясь на бок, блеснул трезубец Ярослава. Все трое замерли. Игорь первым прервал молчание.
«Это она?»
«Да».
Он схватил монеты и умчался на кухню, где вскоре что-то грюкнуло.
Ира с Олегом переглянулись. Наконец явился Игорь.
«Держи, растяпа», — протянул он Олегу монету Ярослава Мудрого, где сверху, над нимбом святого Георгия, зияла дыра, сквозь которую была продета шелковая серая нитка.
«Что ты наделал?» — оторопел Олег. «Это же историческая ценность. Таких монет в мире всего 8.
«Вот я и хочу, чтобы их было 8, а не 7. Странно, как ты эту монету вместо жетона в метро еще не использовал. Надень сребреник на шею, тогда ты точно его не потеряешь, — спокойно произнес Игорь.